Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: найдут ли, наконец, убийц ростовской журналистки Натальи Скрыль? Удастся ли учителям и врачам Иркутской области добиться повышения зарплаты? Жители Туапсе протестуют против того, чтобы их город окутывала ядовитая пыль. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем. Недавно возобновлено следствие по делу об убийстве ростовской журналистки Натальи Скрыль. Верят ли коллеги Натальи в то, что ее убийцы будут найдены и наказаны, узнал наш ростовский корреспондент Олег Бакунин.
Убитую несколько лет назад при невыясненных до сих пор обстоятельствах журналистку Наталью Скрыль и сегодня хорошо помнят в редакции газеты «Наше время», рассказывает Ирина Хансиварова. У них с Наташей рабочие столы рядом стояли.
Если она за что-то бралась, вот если журналист, ну, как-то вот так вот уйти в сторону, там, ничего, а она как бы шла вот по намеченной цели, чтобы добиться того, чего она хочет. То есть она была человеком целеустремленным. Писала она очень легко, она не напрягалась, то есть она уже знала, как бы у нее уже видение, поскольку она уже опыт у нее был наработанный, она молодая была, то есть возраст, когда вот много набираешь этой информации, и она бьет ключом прям, вот не просто так вот писала, а факты всегда для нее были это главное. Не эмоции, как многие подменяют факты эмоциями, а у нее факты. Когда она пришла, мы получили хорошего профессионального журналиста. И рассчитывали, что экономикой будет заниматься Наталья. Но, к сожалению, не получилось.
Поздно вечером 8 марта 2002 года журналистку случайно обнаружили на улице в Таганроге, рядом с домом, в котором живут ее родители, врачи, проезжавшие мимо скорой помощи. При этом на месте остались и деньги, и ценные вещи, которые были у Натальи с собой. Скрыль скончалась по пути в больницу от черепно-мозговой травмы. По словам главного редактора ростовской газеты «Наше время» Веры Южанской, в последнее время перед гибелью Скрыль готовила публикации о конфликтных ситуациях, связанных с Таганрогским металлургическим заводом и строительством метанолового терминала на берегу Азовского моря. Расследование этого уголовного дела несколько раз прекращалось и возобновлялось, но правоохранительные органы так и не смогли ответить, была ли это трагическая случайность, банальное бытовое преступление или заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью журналистки. На днях Следственный комитет при прокуратуре заявил о возобновлении производства по возбужденным задолго до образования комитета делам по фактам убийств 5 журналистов, в том числе и Натальи Скрыль. Ее коллеги встретили эту новость с большим интересом, но в то же время с еще большим скепсисом. По словам Александра Голубничева, который последними сотрудников редакции общался с Наташей,
я бы сказал так, что надежда на то, что найдут исполнителя убийства, есть надежда, но веры в то, что это произойдет, все-таки мало, практически нет. Потому что даже те убийства журналистов в России, которые были на слуху, вроде все знают, почему там, ну, Влада Листьева убили, но ведь виновные до сих пор не найдены. А что говорить об убийстве журналистов в регионе? Это даже на уровне страны, может быть, и не громкое событие, хотя ушел человек, его уже нет, и молодая женщина, которая еще много чего смогла бы достигнуть.
В 2002 году следователи наиболее активно отрабатывали бытовую версию нападения. В местных СМИ со ссылкой на правоохранительные органы менее чем через неделю после убийства даже появились сообщения о троих подозреваемых, которые будто бы были даже задержаны. Однако затем выяснилось, что никто из числа лиц, в отношении которых велась оперативная проверка, процессуально не был признан подозреваемым, не задерживался и тем более не арестовывался. И вот новое расследование. Продолжает коллега Наталья Скрыль Ирина Хансиварова.
У меня вот как-то двоякое чувство. С одной стороны, это кому-то надо для галочки или как? Ну вот мы там вроде отработали, еще раз посмотрели, и ничего не получилось. А если уж вы беретесь, то доводите этот как-то до конца. У меня большие сомнения в том, что будет найден тот человек, который убил Наташу. И только, может быть, жизнь его накажет.
Уголовное дело по решению вышестоящей инстанции вновь возобновлено. Но, судя по всему, реальным алгоритмом действий местных сыщиков остается принцип пассивного ожидания. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к секретарю Союза журналистов России, обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому. Вот что он сказал.
Убийство журналистов можно квалифицировать, достаточно условно, в том числе по такому признаку. Значит, бывают убийства, связанные с их деятельностью, бывают убийства с их деятельностью не связанные. Если они связаны с их деятельностью, то это могут быть связаны с честной журналистской деятельностью, и с заказухой, грубо говоря, тоже. Убийств журналистов было совершено достаточно много, я уже не помню сколько, но это десятки. А судя по тому, что все-таки вот эти пять дел, хотя, конечно, это было приурочено к визиту комитета в защиту журналистов к Бастрыкину, но все-таки они выбрали какие-то пять дел, да? Конечно, они их выбрали, я думаю, по тому признаку, что там есть какие-то шансы, появились какие-то новые доказательства. Раз они похвастались, они бы хотели это раскрыть. Значит, там что-то есть, скорее всего. То, что это убийство не на бытовой почве, о котором идет речь, в пользу этого говорит то, что ближайший круг подозреваемых, как они говорят, был проверен, никого не нашли, значит, скорее всего, это все-таки заказное убийство, которое очень трудно раскрывается. Мой вывод такой, что все-таки какие-то шансы, наверное, есть, наверное, в этом деле что-то новое появилось, иначе они бы этого не выбрали. Здесь ведь что важно, понимаете, ведь можно просто про эти дела забыть. Вот то, что Бастрыкин поименовал пять дел, означает, что эти дела как-то поставлены на контроль, условно говоря, то есть про них будут помнить. Чаще всего ведь такие убийства, да не чаще всего, а практически всегда, раскрываются случайно, путем просеивания информации по каким-то другим делам. Важно, чтобы вот эти дела держались в поле внимания, и тогда, если вдруг появляется какая-то боковая информация, как, скажем, было по убийству нашего Домникова, потом была поймана целая банда убийц, которые в том числе назвали и его. Вот так было раскрыто. По Домникову так было, да. Здесь может получиться примерно то же самое, потому что за прошествием большого времени думать, что что-то целенаправленно можно найти, очень маловероятно. А случайно, конечно, может что-то попасть. Убьют те же люди другого человека, потом признаются еще и в этом. Вот они попались, но может зацепиться в том случае, если это дело все время в поле внимания.
Прозвучало экспертное мнение секретаря Союза журналистов России, обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Иркутске собрались учителя и врачи из городов Иркутской области. Они возмущены нищенским уровнем своей зарплаты, рассказывает Екатерина Вертинская.
К зданию регионального правительства на пикет вышли учителя, врачи и работники культуры. Такого скопления людей на площади перед Серым домом не было давно. По разным оценкам, в акции протеста участвовали от 250 до 400 человек из 16 муниципальных образований области. Главные требования протестующих написаны на больших баннерах. Минимальный размер оплаты труда по закону. Требуем индексации заработной платы. Достойному труду государственные гарантии. Воспитатель детского сада «Теремок» из города Тулуна Людмила Маркина, чтобы приехать на пикет, потратила на дорогу до Иркутска 8 часов. В ее родном городе средняя зарплата у ее коллег 5-6 тысяч рублей. За коммунальные услуги они платят по 3 тысячи. И вот на оставшиеся 2-3 тысячи рублей люди и выживают. Женщина говорит, уже накипело.
Не просто накипело, а уже бурлит и выливается. Поскольку зарплата, действительно нищенская. И вообще педагогу, я тут по образованию, педагогу просто-напросто втоптали в грязь. Люди, которые воспитывают будущее страны, получают такую зарплату, которую не получает, наверное, никто. А в Иркутской области это вообще, по-моему, самое-самое низкое, потому что я знаю многих людей по России, там где-то кто-то что-то где-то доплачивает, потому что действительно нищенская зарплата, и губернаторы видят это, стараются поправить, а у нас совсем никак.
Заместитель председателя профобъединения Иркутской области Валерий Лукин на всех собраниях, заседаниях, которые проходят либо в правительстве, либо в законодательном собрании региона, доводит позицию людей, но пока ни в одном документе требования народа не нашли отражения. В частности, региональное правительство никак не может согласиться с тем, чтобы в минимальный размер оплаты труда не включались социальные и иные выплаты. Если бы это условие было выполнено, зарплата бы заметно увеличилась, продолжает Валерий Лукин.
Наша задача еще раз заявить, о том, что та политика, которая сегодня есть по отношению к работникам наемного труда, особенно к учителям, врачам, работникам бюджетной, она нас не может удовлетворить. Потому что уровень оплаты труда зачастую низкий, на протяжении последних 3 лет не индексировался, хотя мы знаем, каков рост потребительских цен. Если бы минимальный размер оплаты труда был, ну, по крайней мере, не ниже, чем прожиточный минимум, то это бы намного так улучшило социальное положение работников. Тогда бы, может быть, и государство сэкономило на тех социальных выплатах, которые они оказывают этим работникам.
Через 1.5 часа с момента начала акции протеста на площадь вышли заместитель губернатора Виктор Игнатенко и заместители председателя правительства Иркутской области Александр Моисеев и Владимир Дорофеев. Люди их спрашивали, какие меры чиновники предпринимают, чтобы заработная плата была увеличена. Говорил в основном Моисеев.
Мы предложили свои варианты по региональному соглашению по минимальному размеру оплаты труда. Он заключался в том, что разделили область на 6 районов и в южной части области оставить его на уровне 430, а по мере смещения к северу увеличивая его, соответственно, на определенные проценты.
Однако лидеры Иркутского профобъединения отказываются подписывать этот документ. По словам заместителя председателя организации Валерия Лукина, те предложения, которые вносит правительство, противозаконны. После общения с чиновниками протестующие ничего нового, а главное, обнадеживающего для себя, не услышали и пришли к выводу, что не нужно ограничиваться пикетами и митингами. Они результатов не дают, а необходимо устраивать забастовки, голодовки и перекрытие автомобильных трасс. Об этом председатель обкома профсоюзов работников культуры Любовь Хижаева заявила Моисееву.
Уважаемые представители власти, тибетский медведь долго спит в берлоге. Я, может, сейчас скажу резко, он долго спит, но если он проснется, никому мало не покажется. Вот, например, я считаю, что надо уже брать кастрюли женщинам всем и выходить вот здесь стучать. А вы туда идите, в Москву. Ну а как дальше жить сибирякам? Голодовки будем объявлять.
Моисеев не прокомментировал это заявление. А вот какие выводы после общения с правительственным чиновником сделала Любовь Хижаева.
Вот это говорение, которое из одного пикета, митинга в другой, она переходит, они умеют говорить, они говорят штампами, шаблонами. Вы сами это услышали. У них все прекрасно. Надо просто нам начинать уважать себя, свой труд, и начинать уже действовать более активно. Это мое мнение. Потому что вот эти пикеты, демонстрации, митинги, вот заявления, все это надо. Но это уже не действует. Причем уже давно не действует. Поэтому пришла, я считаю, пришла пора активных действий. Забастовки, голодовки. Это, наверное, неправильно. Я понимаю, что так нельзя. А по-другому не получается. Просто не получается.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители Туапсе протестуют против загрязнения города пылью удобрений, которые в черте города перегружают на суда. Туапсинцев поддерживают жители других городов Краснодарского края. Репортаж Геннадия Шляхова.
Мы не овощи, нам удобрения не нужны. Под этим лозунгом туапсинцы провели очередной митинг в защиту окружающей среды. Жители портового города выступают против ввода в эксплуатацию туапсинского балкерного терминала по перегрузке минеральных удобрений железнодорожного транспорта на морские суда. Строительство этого портового сооружения в черте города завершает компания «Еврохим».
То, что происходит в городе, это ни во что не укладывается. Тут город это того там 3/8, набережная 200 метров. И взяли, вбухали сюда еще этот химический терминал. Какой терминал? Там обязуется, что все будет экологически чисто, все будет хорошо, все будет перегружаться, никаких там последствий для населения. При этом обещают бесплатные автобусы за загородный пляж, бесплатное медицинское обслуживание, поездки в краевой центр. Что это такое? Это разве нормально?
Общественный протест против самого факта существования балкерного терминала начал формироваться весной этого года, когда во время так называемой тестовой погрузки химикатов над портом поднялось облако. Кто говорит желтого, кто белого цвета. Представители Еврохима и вовсе заявляют, что это был дым из пароходной трубы, так или иначе. Но люди жаловались на недомогание, а город полнился слухами о смерти рабочих с терминала, о гибели дельфинов в Черном море. Туапсинцы и так, живущие в одном из неблагополучных с точки зрения экологии российских городов, испугались не на шутку.
Был же случай, когда они опробовали его. Терминал не был сдан в эксплуатацию. Своими глазами я лично сам увидел, по набережной гулял, и когда шла загрузка небольшого судна, чьё оно, не знаю я, и там шла желтая эта пыль. Это я сам лично видел, гуляя с внучкой по набережной, и убежал оттуда.
Это очень вредно. А вредно не только терминал, а еще установки, которые есть на нефтезаводе. Об этом не говорят. Чистка нефти от серы. Это же страшная установка. Она стоит в центре города.
авангарде протеста местных жителей стали зеленые из экологической вахты по Северному Кавказу. Их поддержали представители общественных организаций. Первые два митинга были проведены в мае и июне 2010 года. Третий состоялся в первое воскресенье октября.
Если раньше, когда был первый митинг, второй митинг, вопрос был только в экологической плоскости. Мы не ставили никаких политических вопросов, то сейчас уже все упирается в политику.
Это выступает Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу.
За это лето, прошедшее после первого массового митинга, когда все действия властей – это просто декларации красивые, и ничего больше, совершенно ничего не меняется к лучшему, стало понятно, что плоскость социально-экологическая эти проблемы не решить, потому что это все переходит именно на плоскость политическую.
Организаторами третьего по счету митинга выступила фракция «Зеленая Россия» в партии «Яблоко». Местные власти и прокуратура отказались согласовать проведение протестной акции, вручив предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако организаторы митинга не отступили. О предстоящей акции горожан извещали самодельные листовки, расклеенные по городу. Туапсинцев приглашали высказаться в поддержку проведения городского референдума по вопросу допустимости размещения терминала по перевалке агрохимикатов на территории Туапсе.
У нас, смотрите, изоляция полная, мы не можем даже референдум провести. Я возмущена до глубины души тем, что как относятся. Почему срывали листовки, которые на дверях были? У нас население больше половины не знает, что это. И вот изоляция, это вообще возмущает. Как это так? Нас загнали в угол.
В день проведения акции протеста площадь возле театра юного зрителя, где должны были собраться митингующие, оцепили усиленные наряды милиции. Однако люди в форме не препятствовали собравшимся высказывать свое мнение и к происходящему относились лояльно. На прошедшем митинге собралось не более 1000 человек, но главное не в этом, а в том, что, пожалуй, впервые в поддержке экологических требований горожан объединились представители самых разных политических партий и движений. Патриоты России с «Солидарностью», Коммунистический союз молодежи с «Яблочниками», говорит Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко».
У меня большой опыт. Я с самого начала стоял у истоков борьбы с вырубкой Химкинского леса по трассу Москва-Санкт-Петербург. И гораздо меньше людей ходило на эти митинги. Даже в Химках было людей раза в 2-3 меньше, чем вот сейчас в Туапсе. И все говорили, что это безнадежно, бессмысленно что-нибудь делать, но результат налицо, проект приостановлен, так что шанс всегда есть.
Поддержать требования туапсинцев приехали сочинцы и анапчане, жители Геленджика и Краснодара.
Я бы хотела, чтобы город Туапсе со своими жителями стал знаменем борьбы за свое достоинство, за свою свободу среди всех городов России. Спасибо вам огромное.
Требования участников акции протестов, состоявшейся в первое воскресенье октября, отличались от резолюции майского и июньского митингов. К экологическим требованиям проведения референдума по вопросам допустимости размещения терминала по перевалке агрохимикатов, а также о введении моратория на строительство новых и расширение существующих экологически опасных объектов на территории Туапсе, добавилось и политическое требование отменить выборы главы Туапсинского района, к участию в которых, по мнению митингующих, не было допущено ни одного реального кандидата. Подтверждение серьезности своих намерений участники акции протеста не только провели запрещенный властями митинг, а затем прошли демонстрации по городским улицам, но и выбрали гимном своего движения за экологию родного города «Интернационал». Правда, немного переиначив слова знаменитого гимна рабочего движения. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Туапсе.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе обзор региональной прессы, который сегодня начнется с информации о забастовке рабочих Курганского завода трубопроводной аппаратуры ИКАР. У микрофона Вера Володина.
Курганские издания сообщают о возможном банкротстве завода трубопроводной арматуры ИКАР. Газета «Курган» и «Курганцы» пишет, что ежегодно объемы производства уменьшаются вдвое. По информации областной федерации профсоюзов, на заводе сохраняется существенная задолженность по зарплате. Электронная газета «Ура.ру», в которую обратились работники предприятия, также пишет, что завод оказался на грани народного бунта. Причем ситуация ухудшалась при многомиллионном портфеле заказов. Собственники завода не смогли взять кредит для пополнения оборотных средств. В итоге заказы уводились на другие предприятия, а на самом заводе сначала снижалась зарплата, потом она задерживалась, началось сокращение штатов, руководство перевело завод в режим неполного рабочего времени. В августе работники заявили о приостановке трудовой деятельности в связи с невыплатой зарплаты, которую теперь выплачивают частями с опозданием на 1.5-2 месяца. На жалобы профсоюзу приходят ответы об отсутствии нарушений, а заводское руководство отделывается небольшими штрафами. Газета «Ура.ру» сообщила, что обращение рабочих переадресовано в правительство и прокуратуру региона, а профсоюзы готовят иски, надеясь на возмещение государством вреда, причиненного бездействием должностных лиц. Как имя Виктора Вексельберга связано с существенным ростом квартплаты в Ульяновске, рассказывает электронное издание «Ульяновск онлайн». Дело в том, что в 20 городских многоэтажках компания Вексельберга КС Холдинг устанавливает общедомовые, так называемые вечные счетчики по учету теплоэнергии. В перспективе такие счетчики планируют установить во всем городском жилом фонде. Эксперты считают, что за одну и ту же информацию о показаниях общедомовых счетчиков предлагается платить дважды и жильцам, и муниципальным теплоснабжающим компаниям. Действия городских властей и энергетической монополии по реализации проекта «Вечный счетчик» эксперты считают сомнительными с правовой точки зрения, пишет Ульяновск онлайн. Информационное агентство «Ура.ру» рассказывает, почему родители юных екатеринбургских спортсменов-фигуристов пишут открытые письма в газеты. Их дети, воспитанники муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Динамо», уже 2 месяца не могут возобновить тренировки на льду арены школы «Локомотив», где обучались много лет. Обычное время тренировок фигуристов теперь продают, группе угрожают расформированием или предлагают тоже арендовать лед за деньги. В открытом письме родители жалуются, что сами чиновники городского спортуправления катаются на коньках в лучшее время, по пятницам с 17 до 18 часов, а дети-спортсмены в 2 предыдущих сезона заканчивали тренировки в 22.30, сообщает информагентство «Ура.ру». В городе Иванове обнаружен шпион. Городская газета «Частник» рассказывает об обвинении 27-летнего жителя Иванова в промышленном шпионаже, точнее, в соответствии со статьей Уголовного кодекса, в коммерческом подкупе и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Злоумышленник устроился в фирму, которая производит и продает запчасти для дорожно-строительной техники, и за ежемесячное вознаграждение в 30 тысяч рублей передавал другой заинтересованной компании сведения о сделках, о стоимости поставок оборудования, о структуре предприятия и о сотрудниках. Газета «Частник» сообщает, что преступление полностью раскрыто следователями Ивановского УВД, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте свободанews.ру или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президиум Генсовета партии «Единая Россия», имеющий большинство в Мосгордуме, сегодня, как ожидается, утвердит круг кандидатов на пост мэра Москвы. В тот же день этот список будет представлен президенту России Дмитрию Медведеву. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Переименовать улицу Лесная, на которой жила Политковская, ранее предложил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Президент США Барак Обама призвал власти КНР как можно быстрее освободить Лю Сяобо из тюрьмы. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Местные власти сообщают, что боевики сожгли около 30 цистерн с горючим вблизи города Сиби. Сообщается, что ранен по меньшей мере один охранник. Специальный комитет Лиги арабских государств заявил, что у США есть не более месяца для того, чтобы попытаться спасти зашедший в тупик израильско-палестинские мирные переговоры. Число жертв экологической катастрофы в Венгрии достигло 6. В одном из населенных пунктов, пострадавших от разлива токсичных отходов, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Воздушные войска КНР и Турции впервые провели совместные военные учения. Сообщается, что учения состоялись с конца сентября до начала октября. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Астрахань. Милиция обиделась на журналиста. Великий Новгород. Нужны ли России добровольцы? Тюмень. Можно ли снять кино без копейки денег? В этой же части программы вы услышите интервью со сценаристом фильма «Овсянки» Денисом Осокиным. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, легко ли местному журналисту попасть на встречу с приезжающим в город президентом России, а завершит программу рассказ о мирном сосуществовании отцов и детей с совершенно разными политическими взглядами. Астраханская милиция обиделась на журналиста Александра Токарева, написавшего критическую статью о действиях, а точнее о бездействии милиции. В результате против журналиста возбудили уголовное дело, рассказывает Галина Маркина.
Уголовное дело против журналиста Александра Токарева возбудили по заявлению заместителя начальника отдела обеспечения общественного порядка милиции общественной безопасности по Астраханской области подполковника милиции Сергея Сусина. Что послужило поводом для этого, рассказал сам Александр Токарев.
Связано это с моей статьей, которая была опубликована в газете «Астраханская правда» 2 июля этого года. Называлась она «Шоколье в ментовских погонах». Ну и касалось событий, которые происходили 31 мая этого же года на мероприятии в поддержку 31 статьи Конституции.
На этой акции журналисту работник администрации разбил фотоаппарат, а милиционеры спокойно наблюдали за происходящим.
И вот это вот бездействие побудило меня к написанию этой статьи.
Между тем, статья была опубликована 2 июня в «Астраханской правде», а уголовное дело возбудили спустя 4 месяца, говорит журналист.
В августе этого года вот эта же статья, она была размещена в такой вот незарегистрированной газете, такой полуподпольный «Новый день» назывался, газета сторонников стратегии 31. Вот, я к ней прямого отношения не имею, но вот там вот как бы вот разместили вот эту мою статью из «Астраханской правды» или из моего ЖЖ. И вот когда статья попала в руки правоохранителей, видимо, многие из них оскорбились, и вот эту именно газету, вот этот листок, заметили. А поскольку там найти редактора, где она производилась, кем писалась, оказалось невозможно, то вот вспомнили, что эта статья была в «Астраханской правде».
В том, что правоохранительные органы не заметили эту статью в «Астраханской правде», нет ничего странного, поясняет журналист. Газета принадлежит Астраханскому обкому КПРФ. Вроде бы оппозиция, но которая, как говорится, вписана в систему. Отчасти с этим согласен и первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Александр Качков.
Областное руководство в какой-то степени гасит все эти вот мероприятия, забастовочные, протестные выступления, чтобы это осталось внутри области, чтобы не выплеснулось наружу.
Как только появляется что-то новое, то, что выбивается из системы, как, например, газета «Новый день», сразу возникает беспокойство, появляются вопросы. И напрасно, говорит Александр Токарев. Ведь даже несистемной оппозиции, по большому счету, сегодня не существует.
Пугает призрак этой несистемной оппозиции, потому что всех этих оппозиционеров в Астрахани, по крайней мере, я лично знаю, и никакой угрозы ни обществу, ни государству они не представляют.
Сегодня в Астраханском обкоме КПРФ готовы оказать опальному журналисту юридическую помощь. Кроме этого, на сайте КПРФ Астраханский обком и редакция газеты «Астраханская правда» обратились к общественно-политическим деятелям и журналистам с призывом не оставаться равнодушными и выразить свое отношение к репрессивной деятельности Следственного комитета. В свою очередь, Александр Токарев намерен обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела. Галина Маркина для «Радио Свобода», Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Почему молодые люди готовы безвозмездно помогать другим людям и возможно ли развитие широкого добровольческого движения в России, расскажет наш корреспондент в Великом Новгороде Светлана Жохова.
В последние годы появляется все больше международных волонтерских организаций и программ. Мотивация участия в них разная. От желания быть полезным людям до возможности относительно дешево пожить за границей. На Западе влияние на общество деятельности третьего сектора и волонтеров не вызывает вопросов. А как обстоят дела с волонтерством в России? По словам Елены Ольшанской, президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в нашей стране очередная волна популярности волонтерства. А начиналось все в конце 90-х.
С одной стороны, законодательно было принято принятие добровольчества в законе о благотворительности, а с другой стороны, был изменен налоговый кодекс, который отменил льготы благотворительным организациям. При этом с этого момента активно началось закручивание гаек в работе благотворительных иностранных фондов. Потому что, честно говоря, все эти годы организации общественные в основном, безусловно, жили на те самые иностранные гранты. Не потому, что им очень этого хотелось, а потому что возможности получить поддержку здесь просто не было.
Ситуация немного изменилась в 2006 году, когда было принято решение о проведении Олимпиады в Сочи.
Государство вдруг увидело добровольчество в качестве объекта, которым он интересен. Пока, правда, молодежное добровольчество. Но понятно, что с этим последует и обнаружение такого пласта сегмента социальной жизни, как добровольчество вообще. И плюс, безусловно, все равно какое-то развитие 90-х годов шло, и за эти 20 лет наработана достаточно большая база по сравнению с Западом. Это очень небольшое количество организаций. Но, тем не менее, для нас это много.
Дмитрий Иванин, координатор добровольческого движения «Даниловцы», тоже видит одну из проблем добровольчества в разобщенности.
Сообщество добровольцев в России довольно-таки крупное, но в большинстве своем они или не зарегистрированы, или очень маленькие и действуют локально, и почти каждый проходит собственный опыт, занимается таким экстенсивным путем, то есть расширяется за счет привлечения все новых и новых людей. Но, к сожалению, доброволец – это не просто инструмент для выполнения там одноразовой какой-то задачи. Если мы хотим, чтобы как-то это стало реальной силой в нашем обществе, доброволец должен длительное время осуществлять свои функции, а для этого ему необходима поддержка, ему необходим какое-то первичное обучение, а главное быть в системе, быть среди единомышленников, задавать сложные вопросы, получать навыки, в том числе и совместные инициативы по развитию законодательства. По крайней мере, хотя бы сказать, ребята, вот эта инициатива, она только может погубить те ростки, которые сейчас есть.
А Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас», напрямую связывает развитие добровольчества с экономической обстановкой в стране.
Любая социально активная деятельность, будь то благотворительная деятельность, волонтерская деятельность, а это не одно и то же, они близко лежат друг к другу, но это не одно и то же, имеет совершенно конкретную такую экономическую основу, которая называется формирование среднего класса. У нас еще не сказать, что он силен, но тенденция именно направлена на его формирование, и он основа основ. То есть это люди, у которых еще есть немножечко времени для того, чтобы заниматься какими-то социально полезными вещами, и уже достаточно сознательность для того, чтобы это делать, какие-то свои базовые потребности они уже закрыли. Если эта тенденция по формированию этого среднего класса будет продолжаться, будет и волонтерство расти.
Алена Трофимова – волонтер, возглавила клуб художников в Таганроге. Свою миссию они видят в воспитании командного духа и формировании культуры.
У нас вообще в городе мало таких вещей, где можно клубом собраться, поделиться тем, что тебе нравится. В основном либо это платные курсы, либо союзы художников, которые берут только членские взносы. А, собственно, как команде работы такой нету. Любой рисунок имеет право жить, и у нас не смотрят это уже национальность, цен как человека, вот духовный мир.
Ксения Шумилина, президент Банка молодежных инициатив в Пензе. Два раза в год они проводят конкурс грантов и дают необходимые суммы для реализации социально полезных программ.
Ребята из ассоциации паркура пошли деньги на мат, чтобы ездить в лагеря к ребятам из детского дома и показали философию паркура. Один, к сожалению, проект не состоялся. Все сделали таблички годом возведения зданий и с архитектором. И получилось у нас, как говорится, с нашими главными архитекторами, но я думаю, мы справимся.
Елизавета Олескина, координатор программы «Старость в радость». Территориально они располагаются в Москве, но деятельность ведут в различных регионах. Встречаются с пожилыми людьми в домах престарелых, устраивают концерты, привозят подарки. И часто игрушки, которые, как ни странно, очень нужны немолодым уже людям.
Им очень не хватает тактильных именно ощущений. Их иногда и пеленают там при нас, и чуть ли не кормят. А для других, например, это возможность что-то подарить внукам, правнукам, которых бросили, но тем не менее, это, допустим, тигр одноглазого нашего отошлет, как говорят, там в Уссурийск. Потому что им очень важно, чтобы они могли не только там получать, но и отдавать что-то.
Некоторые дома престарелых за сотни километров часто не приедешь. Поэтому был придуман проект «Внуки по переписке», когда молодые люди регулярно пишут одиноким старикам. А иногда виртуальные родственники даже встречаются. И встречи эти бывают полны неожиданностей.
Дедушка ей выносит огромный мешок там с яблоками, с мандаринами, при том, что яблоки им дают там раз в неделю. Оказалось, что два месяца он их копил, собирал там всем дом престарелых, выменивал на все, что можно, чтобы там какую-то большую-большую гостиницу и собрать.
Но волонтерство – это не что-то оторванное от жизни. Сергей Андреев из Чебоксара смог использовать принципы волонтерства в своей предпринимательской деятельности. Пожилой сосед Сергей попросил его помощи – собрать пропадающие яблоки. После нескольких дней сборов они решили оптимизировать труд и позвали ребятишек из города. Собранные яблоки Сергей отвез на продажу в Москву.
Хотя я остался в убытке, потому что были транспортные расходы, я шел на это сознательно. Опыт сам организаторский, продажный опыт сделал меня, во-первых, человеком смелым в продажах в Москве, потому что не каждый молодой предприниматель осмелится на грузовой машине и въехать в центр Москвы. А когда за тобой стоят дети и старик, ты не просто заедешь, ты заедешь с такой фразой «кто, если не я?». То есть я выиграл, дети выиграли, и старик выиграл. И все, мы так хорошо заработали и провели время.
Быть волонтером или не быть, каждый выбирает сам. Эта деятельность не приносит дохода, но иногда она приносит нечто гораздо большее. Светлана Жохова для Радио Свобода. Великий Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Можно ли снять кино без копейки денег? Оказывается, можно, рассказывает наш корреспондент в Тюмени Алекс Неймиров.
Этим летом город Тюмень превратился в большую съемочную площадку фильма «Бегство рогатых викингов». Сценарий сделал известный детский писатель Владислав Крапивин по одному из своих давних рассказов о приключениях пятиклассника Джонни Воробьева и его друзей.
Пишем. 47, кадр 6, 24.
Внимание, приготовились. Работаем.
Вот именно такой ремонт нам и нужен. Есть оранжевая краска.
Уникальность проекта не только и не столько в том, что впервые в Тюмени снимали детское кино, а в том, что работали без финансирования. Впрочем, Владиславу Крапивину это не впервой. В 1964 году в Свердловске, будучи руководителем отряда «Каравелла», он создал киностудию с экзотическим названием «Фига», что расшифровали как «фильмы исторические, героические, артистические». Аббревиатуру придумали в пику скептикам, которые утверждали «нифига у вас не выйдет». И вот спустя 40 с лишним лет уже в Тюмени командор Крапивин рискнул снять очередной фильм на волонтерской основе.
Вечно эти крики чиновников: «У нас нет денег, у нас нет денег, нет денег». И я им говорю, вот когда мы снимали с ребятами фильмы, никто не ставил вопрос, что нет денег. Для съемок нужна была камера, пленка, исполнители. Все это есть. Камеру даст университет. Слава богу, новый телецентр как раз образовался. Исполнители во всех школах, такие исполнители, что столицам и не снилось. Ужасно талантливые ребята, я убедился. Декорации, сама Тюмень, великолепные улицы. Такая поэзия, такая аура старинного города. Ну, ставь камеру, да снимай, что еще надо-то?
На самом деле оказалось, что фильм без копейки денег, как и дом без единого гвоздя, можно сделать только с командой профессионалов. Таковых нашли в тюменских театрах «Ангажемент», «Драматическом» и «Кукольном». Артисты пожертвовали своими отпусками ради любви к искусству. Что касается юных актеров, то им перспектива провести каникулы на съемочной площадке, похоже, казалась привлекательнее, чем поездка на море с родителями. Всего в съемках «Бегства рогатых викингов» участвовало более 40 добровольцев. И тут встала другая проблема – как всю эту армию прокормить. Администратор фильма Наталья Русакова после безуспешных попыток найти поддержку в кафе и ресторанах обратилась через газету с просьбой: «Помогите».
Нас очень спасли люди, которые приходили на площадку и приносили просто деньги. 3000, значит, мы 2 дня едим. Ура, радость. Там 6000, ура, мы вообще едим там, может быть, даже 2 раза. А в конце концов мы стали организовывать горячее питание просто доставкой в походных котелках еды, которая варилась кем-то из съемочной группы дома, буквально макароны там плюс сосиски, или летний лагерь, который нам презентовала там кастрюльку еды, которая не пригодилась детям. И таким образом дотянули до конца фильма.
В том, что хлопоты о хлебе насущном были не напрасны, я убедился во время общения со школьником Женей Олещуком, сыгравшим в фильме главную роль. На вопрос, что ему больше всего нравится в кино, он без колебаний ответил:
«Когда обедать идем, и когда режиссер говорит, там снято, и это вы можете отдохнуть. Ну, когда там можно разрешать беситься в дублях, как хочет».
Молодой режиссер Илья Белостоцкий, известный зрителям по остроумным сюжетам в «Ералаше» и сериалу «След», пошутил: «Славу сумасшедших мы уже заслужили». А потом серьезно добавил, что ему, как свободному художнику, часто приходится выбирать между возможностью заработать и шансом заняться творчеством.
«Очень редко сходится в одном месте, когда проект доставляет тебе удовольствие и радость творчества, и в то же время приносит еще какие-то деньги».
В январе будущего года планируется завершить монтаж фильма «Бегство рогатых викингов». Киношники обещают, что первыми его увидят тюменцы, причем бесплатно, в знак благодарности. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. К теме кинематографа относится сегодня и интервью с интересным человеком. На вопросы нашего казанского корреспондента Олега Павлова отвечает сценарист фильма «Овсянки» Денис Осокин.
Денис, фильм по вашему сценарию, по вашей повести сейчас в Венецианском фестивале, можно сказать так, прогремел. Вы готовы были к такому успеху?
Я очень надеялся, потому что мы очень сильно вложились в это кино, в смысле вложили себя, там было пролито очень много нашей такой психологической крови, мы очень верили в «Овсянок». Мы это как раз таки все авторы картины. И у меня была надежда, что фильм понравится, и что как-то будет отмечен. А после того, когда 4 сентября премьера состоялась, то есть показ состоялся, и пошла такая большая волна внимания и очень положительных отзывов, то эта вера в то, что «Овсянки» не останутся незамеченными, она как-то возросла. Но я старался не мечтать особо с точки зрения метода, а просто ждать вот церемонии награждения. Я думал, что «Овсянки» стартуют в Венеции как-то удачно. Вот так и произошло. Потому что Венеция — это правда старт, это просто отправная точка для будущего большого путешествия фильма к зрителю, вот там через фестивали. Посмотрим, что будет дальше.
Расскажите вот историю, как началась экранизация?
Дело в том, что с режиссером Алексеем Федорченко мы дружим 6 лет. Я, когда заканчиваю какую-то новую вещь, отправляю своим самым близким людям, там их около 5, может быть, такая обязательная у меня рассылка, чтобы, ну, как бы премьера книги. И Федорченко входит в эту пятерку. Я ему отправил, ему очень понравилось. Но я все-таки сделал сценарий, чтобы было понятно, как снимать. Алексей в 2007 году подавал заявку в Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Наша заявка не прошла. И в 2008 году ему удалось заинтересовать московского продюсера Игоря Мишина, который тоже очень сильно, ему очень понравился сценарий. Он пришел в такой восторг и сказал, что будем снимать, и фильм был снят на деньги как раз-таки вот его.
Какая-то была, может быть, реальная история, или это ваша фантазия целиком?
Реальной истории не было. Но книга началась просто с некого импульса. Таким импульсом было то, что я однажды в ноябре 2006 года на птичьем рынке в Казани увидел «Овсянок» первый раз. Я там часто бываю, в принципе, гуляю, люблю это место. Там сидел птичник, и среди других птиц была клетка с овсянками. Он сказал: вот овсянки, 300 рублей пара. Я на них посмотрел. Очень хотелось их купить, но я не купил, потому что в том доме, в котором я жил вот тогда, было очень много животных, и без овсянок. Я просто решил, не буду их мучить, там некуда их ставить, там на пол, под стол, возле компьютера, разве что. Я их не купил, но долго на них смотрел и подумал, что книгу я вот напишу такую, она будет называться «Овсянки», будет какая-то очень важная. И как раз-таки, и в ней все начнется с того, что однажды герой купил овсянок, хотя они ему были особо не нужны. И вот это так и начинается моя книга, что герой, автор книги, покупают тоже так ни с того, ни с сего, просто чем-то они его поманили, он там от нечего делать ходил по птичьему рынку, купил овсянок, привез в свой город, там домой, и вот и дальше все началось. И вот эта фраза «Овсянки 300 рублей пара», которую я услышал от того деда, она, собственно, с ней книга почти что начинается. Только мой герой покупает, а я их не купил. Ну, вот так примерно. Это было вот то самое зерно, из которого все проросло. А как прорастало, это уже больше относится там, к какой-то, ну, категории чудесного, которую я сам до конца не понимаю, как происходит вот разворачивание всей книги вот из маленького такого, по сути, импульса. Вот это просто... Слава богам, что получается вот так. Алексей мне сказал, Алексей Федорченко, вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что Венеция ему, кажется, удалось заинтересовать одним из наших сценариев продюсера, и что вполне возможно, мы скоро запустимся. Уверенности нет, но вот вероятность большая есть. Эта книга моя, и фильм будет также называться «Небесные жены луговых морей». Тоже должен быть такой очень большой, красивый фильм. И он был написан раньше «Овсянок». Просто тоже... заявка не проходила, и как-то «Овсянки» опередили, да, они так без очереди прошли, ну и хорошо.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Утром 20 сентября самарские журналисты узнали, что 21 сентября губернию посетит президент Дмитрий Медведев. Журналисты самарской газеты, информагентств «Волга-Информ», «Самара Бизнес Консалтинг» и телеканала «ГИС Самара» решили аккредитоваться на это мероприятие. Однако, как выяснилось, аккредитации получить было невозможно. Директор самарской газеты Сергей Куртаджиев рассказал, что на его звонок с просьбой об аккредитации в пресс-службе правительства Самарской области заявили, что заявку надо было подавать заранее. Это выглядело странным, ведь о том, что президент приедет в Самару, стало известно только 20 сентября. Еще более абсурдно, чиновники отреагировали на просьбу об аккредитации журналистов информагентства «Самара Бизнес Консалтинг». В Департаменте по информационной политике и связям с общественностью областной администрации журналистам ответили.
Алло, здравствуйте. Это «Самара Бизнес Консалтинг». Мы бы хотели аккредитоваться на завтрашний визит Медведева и уточнить программу его визита.
Однако руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышов переадресовал журналистов. Самарские журналисты весь день 20 сентября безуспешно пытались получить аккредитации для освещения визита президента в Самару. Вечером 20 сентября пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила, что президент в Самару не приедет, говорит Сергей Куртаджиев.
Туда даже журналистов не пускают, чаще всего там есть свои телеоператоры, которые сами же и снимают, потом эти кассеты множатся, рассылаются во все телекомпании, к ним прикладывается текст, что сказать, как сказать, куда сказать.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу репортаж из Саратова. О проблеме взаимопонимания между отцами и детьми и лекарстве от нового тоталитаризма рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
«Мой отец – коммунист». Так называется фильм, победивший в номинации «Дебют» на недавно завершившемся международном телекинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Первые кадры фильма. Морозный день. Пожилой человек с красным знаменем греется у вечного огня. Следом зритель видит зал, заполненный молодежью, повторяющий танцевальные движения за молодым человеком на сцене. Герои фильма – отец и сын Ошкины. Старший возглавляет региональное отделение Трудовой России. Младший ведет мастер-классы по брейк-дэнсу и хип-хопу, разъезжая с гастролями по всему миру. О героях фильма рассказывают его авторы – Григорий Гришин и Ольга Яковлева.
На самом деле ведь они занимаются одним и тем же делом. Им очень обоим нравится выступать перед людьми, зажигать, вести за собой. Идеология разная, а какая-то генетическая общность одна.
Это фильм о двух увлекающихся людях. В своем увлечении они не всегда бывают правы, не всегда их оценки там адекватны. То есть Саша, например, почти никакого понятия не имеет о том, чем занимается его отец, высказывает такие свои оригинальные суждения о единстве хип-хопа и коммунизма, что вот ваш КПРФ – это все равно, что коммерческий хип-хоп, вот, а вот «Трудовая Россия» – это да, это, вот, наверное, вот оригинал. Папа тоже мало что знает о сыне, он говорит: «Мой сын – чемпион мира». Вот, и все. То есть вот на этом тоже его знания в большинстве своем заканчиваются.
У меня очень важно, что они отец и сын. Эта генетическая связь присутствует, так же, как она присутствует и в историческом плане между предыдущей эпохой и современной. Вот мне кажется, что тут есть некая символическая связь, и нам ее хотелось увидеть.
Кадры идут в стык. Революционные марши сменяют современные ритмы. Вот в затрапезной, сохранившей советский облик кулинарии, Виктор Ошкин вручает медаль дряхлому однопартийцу. На столе среди бутылок с водкой и скромной закуской портрет Сталина. Александр Ошкин делает очередную татуировку, горячо обсуждая ее эстетические достоинства с модным мастером тату. Десяток стариков бережно возлагают гвоздики к заснеженному подножию памятника Ленину. В южной далекой стране толпа девчонок с визгом обступает тренера по танцам в надежде получить автограф. Два поколения – отцы и дети. Но нет конфликта, нет отрицания идей прошлого, как нет и неприятия образа жизни настоящего. Конфликт невозможен. Герои фильма живут в параллельных, не пересекающихся мирах. Хорошо это или плохо? Надо ли бороться с идеями тоталитарного прошлого? И возможно ли его рецидивы сегодня? Об этом разговор с молодыми зрителями после сеанса. Павел Гельбух, инженер-связист.
Да, в моей жизни существует конфликт отцов и детей. Например, конфликт меня, моей бабушки, замечательной Людмилы Михайловны, кандидата наук. Убежденная сталинистка, которая считает, что во всем виноват Берия, а Сталин, он белый и пушистый. К сожалению, молодое поколение не читает книги, они не смотрят хорошее документальное кино. По-моему, нужно просто образование повышать в обществе.
Евгения Изотова, преподаватель вуза.
Тоталитарный режим, он выгоден всегда для тех, кто руководит государством. Такая проблема человеческая, где каждый делает свой нравственный выбор. Поддаемся мы и позволяем, чтобы нами руководили, сбивали в стадо, или мы как-то сопротивляемся. Кто на демонстрацию идет? Пусть как они, смешно и нелепо, но хотя вот их демонстрация, это тоже против тоталитарного режима сегодняшнего они борются. Да, за какую-то свободу, за право высказать свое мнение. Но каждый на своем месте должен пытаться, чтобы этого тоталитарного режима не случилось, и чтобы новый Сталин не появился на горизонте. Вот и все.
Итоги разговора подводит автор фильма, режиссер Григорий Гришин.
Сохранение семейных связей – это, ну, самое малое лекарство от тоталитаризма. Создание групп доверия абсолютного, которое невозможно разрушить идеей ложной, любой ложной идеей, навязывающей сверху, это уже благо. Это то, что мы можем противопоставить тоталитаризму, который будет накатываться на нас волнами всегда.
Фильм «Мой отец коммунист» – рассказ о двух поколениях, о разных мировоззрениях, об отце и сыне, не понимающих, но принимающих друг друга. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».